либо-либо.
Hi, can you hear me?
I can't hear you.
You can hear me or cannot?
I can hear you very badly.
Okay, once more. Try again, can you hear me?
The sound does not go into the headphones. It comes from outside the machine.
Got it. Oh, use this. How about now?
Perfect.
Great. That's perfect. We can hear you and you can hear us. So what's going to happen now is...
Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Это эпизод об одном необычном эксперименте, в котором я принял участие как доброволец. В этом выпуске мы столкнемся с новой реальностью, с тем, что искусственный интеллект взялся изучать наш мозг. И иногда это происходит в обход нашего внимания и в обход наших собственных идей о том, кто кого тут изучает. «Голый землекоп», то есть ваш любимый подкаст студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают, возвращается после очень долгого перерыва. Я Илья Колмановский. Привет. Я напомню, что лучший способ поддержать студию – это подписаться на «Либо-либо плюс» и или на мой личный Patreon или на Boosty. Мы расскажем про все это еще раз в конце выпуска. Пуф, начинаем 4-й сезон. Ура!
And the next thing that's gonna happen is that we are gonna run a task where you will be reading. Do you still hear me?
Yes.
Wonderful.
Я лежу в томографе в MIT, в Массачусетском технологическом институте. Две аспирантки разговаривают со мной по громкой связи из рубки. Они только что сканировали мой череп и убедились, что там есть мозг, сориентировались в его анатомии, и теперь дают мне инструкции, что сейчас будет происходить. Я вижу прямо перед глазами экран, и на нем возникают слова или просто наборы букв. Одни слова складываются во фразы, а другие в бессмысленные цепочки слов. Я должен внимательно все это читать про себя, не вслух.
That looks great. That's all registering fine. Cool. Unless you have other questions, we'll get started with that in a bit.
Сейчас исследовательницы ищут, где конкретно в моем мозге находятся речевые центры. Для этого они начинают показывать мне слова на экране одно за другим, быстро. Слова слипаются во фразы, типа «The speech that the politician prepared was too long for the meeting». Потом следующая фраза, и следующая, и так бесконечно. Потом вдруг внезапно появляется такая бессмысленная цепочка слов, которых нет в английском языке. «Lass», «Tuping», «Zurassist», «Thick», «Prel», «Pront», «Cray», Home, Вилпа, Олп, Варнетис, Чоу. Потом снова нормальные фразы. И потом опять абракадабра. Зачем это нужно? Если коротко, то чтобы найти, где что происходит у меня в голове. Когда слова осмысленные, активируется сочетание нейронов мозга, которые отвечают за язык. Когда непонятный набор символов, другие нейроны, которые, вероятно, заняты обработкой символов, то есть букв. В обоих случаях включаются еще и участки мозга, которые отвечают просто за зрение, потому что я это вижу. И всю эту драму можно наблюдать с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. То есть это такой томограф, в котором видно, как у меня активизируются разные участки мозга. Если протестировать разные реакции моих нейронов на разные раздражители и убрать все лишнее, то как раз станет понятно, где именно у меня, конкретно у меня, располагаются речевые центры. И этот метод так и называется «локатор языка». Этим способом в последние 20 ученым в этой лаборатории удалось с невиданной прежде детальностью находить, или, как еще говорят, картировать речевые центры в мозге. Они научились делать это быстро и заново для каждого конкретного добровольца. И это круто само по себе, но главное, речевые центры теперь можно не только обнаружить, ими можно еще и манипулировать. И вот тут мы переходим к эксперименту, ради которого я приехал в Бостон. Исследовательницу, которая все это придумала, зовут Эвелина Федоренко. Вот мы с ней идем по коридору в корпусе исследования мозга и мышления в MIT.
А вы здесь приехали просто в гости к вам, да?
Это вскрылась моя манипуляция. Федоренко – звезда, и у нее совсем нет времени для прессы. Но я написал, что все равно буду на кампусе, и попросил найти для меня час.
Меня зовут Эвелина, я работаю профессором на факультете нейрокогнитивных наук в Массачусетском институте технологий.
После того, как Эвелина Федоренко, по сути, открыла детальную анатомию речевых центров мозга и научилась находить в томографе эти центры у конкретных людей, она задалась целью понять, что в этих центрах происходит, как они работают, как мозг извлекает смысл из звуков, как эти звуки получают точную трактовку и начинают что-то обозначать.
Зачем вы все это делали?
Ну, я пытаюсь понять, как наша система, наша мозговая система производит и воспринимает языковую информацию. То есть я занимаюсь strictly, это базовые исследования, то есть мне интересно, как мы работаем, так же, как кому-то интересно, как космос устроен и организован.
Довольно быстро Эвелина выяснила, что разные фразы вызывают разную степень активности у речевых центров. На какие-то фразы нейроны активируются сильнее, на какие-то слабее. Можно было бы предположить, что это связано со смыслом этих фраз, что они вызывают реакцию, отношение, да, удивление, раздражение или еще какую-то эмоцию, которая, может быть, отображается на мониторе. Но это не так. Лежа в томографе, я ничего не чувствовал. Просто как мог, боролся с сонливостью. У меня был джетлег, и я молча про себя читал фразы, сотни фраз одну за другой. На втором часу у меня затекла спина, и очень затекли обе руки. Я замечал, что среди фраз есть какие-то странноватые, но не более того. И тут дело в том, что в нашем мозге речь живет отдельно, а чувства про эти же слова отдельно. То есть речевые центры, где мозг анализирует смысл слов и фраз, не имеют никакого отношения к эмоциям и мышлению. За реакции на слова и отношение к словам отвечают другие центры.
То есть я очень долгое время сначала занималась тем, что как мы пытались понять, насколько язык отличен от мысли, мышления, потому что было много гипотез, что большая часть нашей языковой системы, например, represents очень абстрактные какие-то структурные вещи. И, например, такие гипотезы были, что музыка, математика, логика, язык, что они все как бы в одном месте в мозге происходят, потому что они все имеют эту абстрактную как hierarchical структуру. И мы показали, что это совсем не так. То есть те участки мозга, которые делают язык, они только язык и делают.
Итак, речь здесь идет про такое базовое мозговое компьютерное железо. Такие центры, где идет первичное извлечение смысла из звуков или из букв или из жестов. Но как работают эти центры? И почему на какие-то фразы нейроны активируются сильнее, а на какие-то слабее?
Что значит сильная активация и слабая активация? Что это значит?
Это значит, что как в чем-то есть greater cost, даже что-то стоит больше клеток, больше кислорода, больше глюкозы, да, это то, что нужно клеткам. И мы пытаемся понять, почему это. Да?
Сейчас быстро объясню, при чем тут глюкоза. Дело в том, что работа мозга требует прежде всего энергии, и он получает ее, как и любой орган, сжигая глюкозу. И именно этот процесс ученые видят на снимках, которые получают из такого томографа. Буквально, они видят, где и с какой интенсивностью в каждый момент мой мозг жжет глюкозу, жжет топливо. И вот тут действительно вопрос на миллион долларов. Что же там на самом деле происходит? Почему, читая разные фразы, мозг сжигает разное количество глюкозы? Чтобы в этом разобраться, Эвелина придумала эксперимент, ради которого мой мозг сканировала ее аспирантка Грета Тучкуте.
Грета Тучкуте, and I'm a PhD candidate here at Brain and Cognitive Sciences at MIT. And my main area is cognitive neuroscience within language.
Меня зовут Грета Тучкуте. Я аспирантка на кафедре мозга и когнитивных наук в MIT. И моя основная область научного интереса — это когнитивная нейробиология речи.
Fantastic. What did you do to me today?
Today I scanned your brain. While hopefully I controlled the responses in the language network of your brain.
Сегодня я сканировала ваш мозг и, надеюсь, контролировала реакцию ваших речевых центров.
Вот так. То есть уже речь не о том, чтобы посмотреть, где у меня речевые центры и как они на что реагируют, а о манипуляции моим мозгом. Для этого ученые сначала собрали большой массив данных о том, как мозг разных людей обрабатывает разные фразы, а потом подключили игрока другого уровня.
So it started probably 2 years ago. So other participants before you, they were reading 1,000 diverse sentences. And this is quite a lot.
Это исследование началось около 2 лет назад. Первые добровольцы, ваши предшественники, прочитали около 1000 разных фраз. Это довольно много. А дальше, на базе реакций мозга, полученных при сканировании, я обучила модель, которая предсказывает отклик речевых центров на языковые стимулы.
Итак, вначале у них было всего 5 человек. Каждый лежал в томографе несколько часов и за это время медленно прочитывал 1000 случайных фраз из специальной научной коллекции человеческих фраз. Такие коллекции называются лингвистический корпус. Так получилось собрать сырые данные о том, как мозг реагировал вот на эти 1000 фраз. Потом ученые обработали эти данные и увидели, что на самом деле есть большое разнообразие. На какие-то фразы мозг реагирует сильнее, а на какие-то слабее. И самую слабую, или, как говорят авторы эксперимента, подавляющую реакцию провоцировали, например, такие фразы. A bunny can be fluffy sometimes. Кролики иногда бывают пушистыми. You're one of the top students. Ты один из лучших учеников. А вот такие фразы заставляли мозг этих первых добровольцев поработать. Их ученые называют активирующими. Here it comes, the unknown DNA. И вот она, неизвестная ДНК. Или moving and can't bring with us. Переезжаем и не можем взять с собой. И это интуитивно понятно. Первые 2 фразы действительно кажутся более простыми, чем 2. Но почему так происходит? Что значит на языке этой системы, какая фраза более простая для обработки, а какая более сложная? Веками ученые подходили к таким задачам так. Надо сесть и подумать. Нужна гипотеза, тут нужно озарение. А потом нужна идея эксперимента, чтобы проверить гипотезу. И мы можем предложить и проверить, например, гипотезу, что фраза про кроликов очень простая. А вот во фразе про ДНК есть аббревиатура, это самая ДНК. А во фразе про переезд не хватает подлежащего. И поэтому эти 2 фразы кажутся более сложными. Но в последние годы я все время вижу, как в совершенно разных науках ученые применяют совершенно другой и крайне радикальный прием. Они убирают себя и свою интуицию, свой интеллект из этой цепочки. Если речь идет об огромном массиве данных, то ученому сложно проявить какую-то интуицию. Зато именно эту задачу замечательно решает искусственный интеллект.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
И вот, в нашем с вами случае ученые предложили чату GPT-2 ознакомиться с тем, как вот эти первые 5 человек реагировали на 1000 фраз. То есть они дали искусственному интеллекту доступ к данным. Какие фразы активируют речевые центры сильнее, а какие слабее. Это типичная задача, которая позволяет искусственному интеллекту построить свою модель мира. Алгоритм сам решает, по каким критериям отличаются возбуждающие фразы от средних фраз и от подавляющих фраз. В общем, так же, как он решает про вас, да, чем отличаются товары, которые вы любите, от тех, которые вы не любите, когда наблюдает, как вы листаете страницы на Амазоне.
Можно я скажу, и вы скажете, правильно ли я понял? У меня есть такое впечатление, что мозг для нас такой черный ящик, мы мало что понимаем. Это для нас еще один способ прощупать, каким способом там закодирован язык.
Абсолютно правильно. И второй черный ящик, который вот эти модели, они на самом деле, про них много говорят, что это черный ящик, но сейчас на самом деле очень много методов для того, чтобы их исследовать самих, смотреть, какая информация, в каких местах, как декодируется и так далее. И, как я сказала, что с моделями можно делать то, что с человеческим мозгом точно нельзя делать, например, там, убить половину нейронов или убить какой-то слой, да, или как убить, как сказать, разрушить, да, вот.
И вот дальше Эвелина и Гретта скормили чату GPT-2 корпус из миллионов фраз, а потом поручили ему подобрать из этого корпуса такие фразы, которые, по мнению GPT, будут вызывать у всех людей в речевых центрах самую сильную и самую слабую реакцию. Алгоритм выдал результат, и ученые заполучили коллекцию из двух наборов по 240 фраз. Искусственный интеллект сделал прогноз, что вот эти 240 фраз будут самыми возбуждающими, а вот эти 240 – самыми подавляющими. Как он это решил, никто не знает. Но сбудется ли этот прогноз? Понял ли искусственный интеллект что-то универсальное про мозг человека? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны новые люди. И такой человек – это как раз я. Я один из новых добровольцев в этом эксперименте. И честно говоря, пока я лежал в томографе, я думал, что я провалил задание. Что я просто плохой подопытный кролик. Я читал вот эти специально отобранные фразы, но, как я уже говорил, я ничего не чувствовал. Я просто старался не уснуть и думал, что вот-вот я поймаю какую-то фразу, которая как-то особенно на меня воздействует, но этого так и не произошло. Но через неделю, уже в Тбилиси, я получил от Греты Точкоте имейл с результатами эксперимента. Снимки моего мозга обсчитывали мощные серверы в MIT, и вот за неделю они закончили эту обработку. Грета приложила несколько таких снимков, несколько графиков и описание того, что происходило с моими речевыми центрами, пока я боролся со сном. И оказалось, что в моем мозге, в обход моего сознания, разрывался фейерверк разнообразных реакций. ChatGPT сумел найти такие фразы, которые возбуждали лично мои речевые центры вдвое сильнее, чем нормальная речь. И это были суперстранные фразы.
Add some feminists are called male.
Мы попросили Гретту прочитать нам некоторые из них.
People on Insta be like, gross.
Они вроде имеют смысл, но их даже невозможно перевести.
Notice how you reacted to WTF.
И вот они были отобраны как потенциально возбуждающие. Получается, что я не провалил эксперимент, и все сработало. ChatGPT нашел какой-то свой принцип, по которому он словно дозирует меру парадоксальности и так озадачивает речевые центры. В корпусе ведь полно нормальных фраз, но еще туда попадают разные обрывки из интернета, выкрики, фразы с ошибками. И вот он выбрал в основном такие странные фразы. Если парадоксальность слишком высокая, то тоже реакция исчезает. Помните странные наборы букв из начала эксперимента? Это уже не язык, и на них мозг так не реагирует.
We showed that if you take the representations from an LLM, you can predict brain activity while humans process language.
Мы показали, что если использовать те принципы и закономерности, которые поняла большая языковая модель, то можно предсказать то, что происходит в человеческом мозге при обработке речи.
ChatGPT — это так называемая большая языковая модель, LLM. Она прошла обучение на людях, и перед ней всегда стояла прагматическая задача. Она должна создавать такие цепочки слов, которые люди считали бы полезными. Когда компьютер обучался, он создал для себя такую модель языка, такую многослойную конструкцию, к которой он может обращаться и решать каждый раз эту задачу мгновенно, вместо того, чтобы каждый раз заново устраивать долгий перебор и сложно подыскивать эти слова. То есть он как будто что-то понял про язык. Но, как считает Грета, при этом он в виде побочного эффекта что-то понял и про мозг.
Why do you think so? Why do you think it's cool?
It's cool because it shows that there are some features of the LLM that are useful for predicting brain activity.
Получается, что между большими языковыми моделями и нашим мозгом есть что-то общее. Эти модели, они ведь не обучались предсказывать активность речевых центров. Их учили решать конкретную задачу обработки естественного языка, понимать и генерировать текст. То, как большие языковые модели решают эту задачу и какие находят закономерности, это чем-то похоже на то, что делает наш мозг. И это прекрасное совпадение, понимаете? У нас могла бы быть модель, которая отлично справляется с задачей обработки естественного языка, но ничего общего не имеет с тем, как мы, люди, думаем. Это интересная находка. Обучая модель понимать наш язык, мы также получили инструмент, который хорошо справляется с задачей предсказания реакции речевых центров.
It's not trivial.
То есть изначально модель была обучена угадывать, какое слово надо бы поставить следующим, чтобы люди считали такую цепочку полезной.
That's what it's trained to do. And the better an LLM is at predicting the next word, the better it is at predicting brain data as well.
И чем лучше у модели получается предсказать следующее слово, тем точнее она предсказывает, как мозг будет обрабатывать информацию.
Еще раз, эта модель обучалась на множестве простых языковых задач. И никто не был уверен, что модель научится выполнять более сложные задачи, например, создавать на заказ вот эти сложные или простые с точки зрения мозга фразы. А она научилась, причем каким-то своим неизвестным ученым образом. И поскольку мозг и модель на какой-то стадии поняли друг друга практически без участия человека, то можно предположить, что не только искусственный интеллект похож на мозг, но и мозг похож на искусственный интеллект.
So it shows that if it suggests that the human brain might also be performing this continuous.
Это как будто бы намекает, что и наш мозг все время что-то предугадывает. И в этом они с большими языковыми моделями чем-то похожи.
Вот так оказалось, что наш мозг и искусственный интеллект говорят как бы на одном языке. И это удивительно само по себе. Но ужасно хочется сразу спросить, как бы можно было это применить, как можно это использовать, как это может изменить нашу жизнь?
How much sci-fi do you want in this answer?
As much as,
okay.
Грета дипломатично осведомляется, сколько мне нужно научной фантастики в ее ответе. Конечно же, я хочу как можно больше.
So imagine...
I know what BCIs are. So...
Yeah, so it's a BCI.
Okay.
It would be a BCI.
И здесь Грета предлагает нам представить себе человека после инсульта, который не может разговаривать. У него в голове разъем, через который подключен компьютер. И наша цель с помощью этого компьютера считывать мысли человека и, например, генерировать звуки человеческой речи. В принципе, это уже существующая технология, но есть проблема. Из-за инсульта речевые центры этого человека могут быть недостаточно активны, и поэтому компьютер может не понять и не прочитать, когда человек думает слово «кролик», а когда он думает слово «феминизм». Теперь мы знаем, как быть, говорит Грета. Надо поставить чату GPT задачу, и тот покажет этому человеку свои суперстранные фразы. Если вы помните, они заставляют речевые центры сжигать больше глюкозы. И тогда эти фразы прогремят в речевых центрах, словно начертанные огненными буквами на исподе черепа, и как будто изнутри подадут компьютеру очень яркий сигнал «смотри сюда». И тогда искусственный интеллект получит более прямой доступ к речевым центрам и к расшифровке уже любых слов, которые человек подумает когда-то в будущем. И в обратную сторону это тоже работает. Можно представить себе, что компьютер дает человеку прочитать обычные слова, но он знает, что в этот момент нужно подействовать током на те самые волшебные речевые нейроны, и он знает, как их простимулировать, чтобы эти же слова вызывали сильный отклик. Например, лучше бы запоминались или лучше бы фокусировали внимание. И так человек натренирует нейроны в своих речевых центрах. Это немножко похоже на физиотерапию после травмы, но без дополнительных усилий со стороны врачей и пациента. Человеку просто раскачивают мозг при помощи искусственного интеллекта. Получается такая тонкая калибровка интерфейса мозг-компьютер. Мы теперь знаем, куда нажать, чтобы они еще лучше друг друга понимали. А еще, говорит нам Грета, эти суперфразы позволяют очень ярко подсвечивать нужные зоны в мозге каждого нового человека и так быстро найти, где у кого живет речь, а где картинки. Это могут делать, скажем, нейрохирурги перед какой-нибудь операцией, чтобы потом очень точно размечать зоны в мозге и точно не повредить речевые центры, когда они будут вырезать какую-нибудь опухоль. У меня есть еще одна фантазия, как использовать этот опыт. Я попросил Грету прислать мне все 240 суперстимулирующих фраз и собираюсь читать их каждый раз, когда усаживаюсь писать текст, и у меня боязнь белого листа.
The judge spoke, breaking the silence. How to create a personalized chart. SEO short for search engine optimization.
Может ли мне это помочь? Может ли чтение вот этих фраз сделать моим собственным нейросетям такой кикстарт, в результате чего я уже обычную речь буду воспринимать и производить с повышенным КПД? Я буду ловчее думать и ловчее работать с речевыми образами.
Wet hair clinging to her cheeks. He also admitted killing Mrs. Hengesbach.
Это не исключено, говорит Грета, но учтите, что это воздействие быстро закончится, потому что мозг будет уже хорошо знаком с фразами и перестанет на них реагировать. Не беда, думаю я, потому что ведь ресурс GPT неисчерпаем, и раз он уже знает алгоритм, то легко настрогает еще сколько угодно таких фраз, и в общем в воздухе запахло стартапом. Тут я должен признаться, что я все-таки плохой подопытный кролик и не могу просто спокойно участвовать в эксперименте. Когда я просил как можно больше научной фантастики, я хотел чего-нибудь совсем взрывающего мозг. А то, что рассказывает Грета, мне кажется уже близким, хотя и совершенно блестящим результатом. Но на самом деле так и надо. К счастью, такие специалисты, как Эвелина Федоренко и Грета Точкуте, всегда решают очень конкретные научные задачи и не занимаются научной фантастикой. А бывают другие ученые, которые как раз пытаются предсказать будущее и любят о нем поговорить. И мы поговорили о моем опыте подопытного кролика с одним из самых известных таких ученых, который к тому же как раз всю жизнь изучает человеческий мозг. Правда, разговор с ним получился не только вдохновляющим, но и пугающим. Этого ученого зовут Роберт Сапольский, и вы можете послушать эпизод с ним прямо сейчас. Но прежде чем мы попрощаемся, я хочу сделать важное сообщение и обратиться с призывом. Я часто говорю, что мы делаем этот подкаст со студией «Либо-либо», но мне кажется, что не всегда понятно, что реально за этим вот вместе стоит. Я всю жизнь читаю очень много научных новостей, и я научный журналист. Я легко придумываю темы, беру интервью и очень люблю рассказывать истории. Но мой опыт совместной работы с Андреем Борзенко совершенно меня перепахал, и он переворачивает все с ног на голову, потому что я приношу ему десятки тем, и очень быстро в нашем разговоре выясняется, что некоторые из них имеют действительно большой потенциал, а некоторые очень трудно превратить в подкаст, а некоторые плохо работают в звуке. И дальше мы с ним стратегически продумываем, как спланировать интервью и как бы вырулить получше в этом интервью, чтобы получить хорошую запись, как он говорит, хорошую пленку, калька с английского. И я приношу ему сюда чудовищные пленки, и потом мы делаем очень подробный план, и мастер какой-то план сценария, и дальше за десятки итераций из этого рождается каждая цифра. Я сейчас сижу перед Google Доком, и вот передо мной цифра 41. Мы дошли до конца сценария в нашем рассказе, и это поразительно, когда я наблюдаю за тем, что он делает с этими словами и что он делает с этими речевыми центрами. Как очень незначительная, на первый взгляд, перестановка слов делает месседж невероятно прозрачным. В чем вы убедились, послушав уже около 50 выпусков подкаста «Голый землекоп»? Но главное, мне ужасно жалко, что вы не можете поприсутствовать на нашей записи в Zoom. Он в Нью-Йорке, я в Тбилиси, и он превращается просто в многорукого Шиву, потому что он следит абсолютно за всем. Он следит за просодией, он следит за интонацией, он следит за дикцией. Мы оба видим, что у нас надо поменять какие-то фразы, и в каждой цифре мы меняем их 20 раз. И, ну вот, этот подкаст длится, не знаю, 25 минут, мы записываем его уже 2 часа, это только запись. И всякий раз я чувствую соприкосновение с чем-то по-настоящему значительным. И вот, я к чему все это говорю. Студии «Либо-либо» очень нужна ваша поддержка. Мы делаем эту работу в непростых условиях и хотим продолжать рассказывать вам о научных открытиях и людях, которые их делают. Чтобы поддержать студию, оформите подписку «Либо-либо плюс» в Apple Podcasts или в Телеграме. Инструкции есть в описании выпуска. Если вы это сделаете, вы получите доступ к бонусным выпускам обоих моих подкастов, детского и взрослого, а еще всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там масса всего интересного. А еще последняя мысль. Вы можете усыновить меня, то есть стать моим патроном. И тогда мы с вами займемся разными интересными вещами, которыми я занимаюсь с моими патронами. Например, 2 раза в месяц у нас бывают специальные секретные стримы. Ссылки на мой Patreon и мой Boosty есть в описании выпуска. Этот выпуск мы делали вместе с редактором Андреем Борзенко, продюсеркой Настей Медведевой и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. А я, ваш кочующий научный обозреватель, Илья Колмановский.